Канал «Ищем выход». Зима закончится.
Канал «Ищем выход», и в сегодняшнем выпуске «Особого мнения» у нас про расследование убийства Алексея Навального и реакцию на это общество. 2 года сегодня с этого момента. Про главные мифы о России, я надеюсь, что мы поговорим также с нашим гостем, и также о природе так называемого пещерного антисемитизма, цензуре и про пропаганду в особо крупных размерах, как она влияет на эпидемию насилия в школах. В общем, все как мы любим, давайте попробуем разбираться. Правда, вот у нас заявленный гость, кинорежиссер Роман Качанов, я надеюсь, что все-таки к нам присоединится. А пока обращу внимание наших зрителей на несколько моментов. Значит, во-первых, сейчас в Москве несут цветы на кладбище, где похоронен Алексей Навальный. Там уже находится мать политика Людмила. Она сказала, что заказчиков знает весь мир, а мы хотим знать каждого, кто принимал в этом участие. Кроме того, в Новосибирске к памятнику жертвам политических репрессий возложили цветы. На это обратило издание 7/7, сейчас запрещенная в России. Аналогичную акцию уже провели в Барнауле. Ну и я напомню, что 14 февраля, то есть буквально позавчера, несколько независимых лабораторий европейских и сказали, что Алексея Навального убили веществом под названием эпиботидин. Ну вот я на самом деле, смотрите на наше обсуждение сейчас и на голосование в чате, мы задаем вам такой довольно важный, как мне кажется, вопрос. Как вы считаете, меняют ли что-то новые доказательства в громких делах, как в случае с Алексеем Навальным? Дело ведь все в том, что я здесь не то чтобы соглашусь с нашим ожидаемым гостем, скажу снова, Романом Качановым, то как бы на что от этого меняется? Да, почему я говорю про это? Потому что 5 месяцев назад он был у нас в эфире и сказал, что ну, то, что отравили, это и так там 99%. Более того, даже если бы его не отравили, а просто довели бы до смерти, ну, это мало бы что меняло. А что касается, как это повлияет, никак не повлияет, говорил Роман Качанов. И вот мне интересно мнение наших зрителей, значит, что вы по этому поводу считаете, что-то изменилось или нет. Вот, значит, также давайте почитаю, я послежу, что тут пишут наши зрители. Вот, Фокс Ам, значит, вам тоже привет. Имперцев мы принимаем. Почему мы принимаем? Потому что очень важно, как мне кажется, ну, понятно, соблюдая все правила нормальной дискуссии, вообще обсуждать, а что вообще происходит. Потому что для нас это важно, нам важно говорить. Как вы, наверное, уже помните, много раз мы про это уже говорили, что мы так или иначе находимся в одном пространстве. И когда мы не слышим доводов друг друга, кажется, мы как-то запираемся в такое своеобразное, ну, медиа-бабл, это по-английски, да, в исследовании, а мы просто оказываемся в своем внутреннем каком-то пространстве. Зачем, да? Вот, ну вот мистер Алекс Сирена говорит, что это не имперцы, это те, кто потерял совесть окончательно и бесповоротно. Это можно говорить на самом деле. Ну вот же что говорить на самом деле еще и про то, что мы оказались в таком состоянии, и вот и напишите, согласны вы с этим или нет, что вот я, читая определенные западные, да, СМИ, получаю одну картинку, читая российские СМИ, получаю другую картинку, и как-то они друг другу все время противоречат, причем так капитально, да, кардинально. Вот достаточно просто стандартный, прекрасный совершенно пример, на который надо обратить внимание – это недавнее выступление, значит, Владимира Зеленского, из которого разные люди услышали совершенно разное. Значит, смотрите, там он произнес фразу о том, что, значит, российские чиновники, пансекционные лица, находится в России, а в европейцы до сих пор не ввели санкции против атомной энергетики россиян, против Росатома, против людей, против их родственников, против их детей, которые живут в Европе, которые живут в Соединенных Штатах, которые учатся в университетах Европы, у которых есть недвижимость в США. Ну и дальше сказал, валите в Россию, отправляйтесь домой. Что делает большинство, большое, точнее, количество медиа? Они говорят о том, что Зеленский сказал россиянам валить из Европы и США обратно в свою страну. То совершенно не так, да? Зеленский говорил именно про чиновников Росатома и подсанкционных людей, которые находятся сейчас в других странах. Это важное замечание, потому что очень часто одна маленькая деталь на самом деле очень резко меняет высказывание человека. Я напомню другой случай. Помните, когда меняли правила въезда россиян, и не только россиян, иностранцев в Украину? И когда российские СМИ вышли с заголовками о том, что россиянам запретили въезжать по российскому паспорту в Украину. Извините, это касалось не только россиян, это касалось и многих других граждан, граждан других стран. Но когда один журналист отбирает исключительно одну категорию лиц и подает это таким образом, угол меняется совершенно по-другому. И это вот к тому, что, здесь очень важно просто более объемно смотреть на картинку и все-таки получать информацию не только там из «Ищем выхода», не только из «Живого гвоздя», не только там из других каналов. Это такая важная тема. Значит, мы задавали вам вопрос, как вы считаете, меняют ли что-то новые доказательства в громких делах, как в случае с Навальным, и как считает пока большинство наших зрителей, более 50%, нет, все и так все понимают. Ну, больше 50% считают так, хотя на самом деле чуть меньше, но тем не менее 41% считают, что да, факты – это самое важное. Сейчас я только один момент уточню. По нашему гостю. Я обязательно к вам вернусь и заодно напомню вам, ставьте нам лайки, пожалуйста, это очень важно. Так, давайте посмотрим, что у нас дальше. Мне кажется, у нас сегодня Романа Качанова не будет, но буду я для вас. Может быть, это тоже какой-то вариант. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, что у нас есть еще на данный момент, потому что на самом деле, мне кажется... Сейчас, извините. Извините. Видимо, у нас не будет сегодня Романа Качанова, как мы сейчас выяснили. Ну, ничего, это, скорее всего, техническая проблема, но бывает, да. Давайте попробуем о чем тогда, наверное, поговорить. Когда мы с вами еще раз встретимся в таком виде, давайте поговорим действительно. Я думаю, что ничего страшного в том, что у нас будет сегодня не особое мнение, а какой-то персонально ваш, хотя я совершенно не знаком, не готов, но тем не менее, ничего страшного. Давайте о чем поговорим, наверное. Давайте поговорим про различные мифы, да, которые нас все время сопровождают. Мифы о России. Мне бы интересно вообще почитать было бы, какие мифы зрители наши напишут в чат, потому что это тоже интересная тема. Может быть, вы скажете, какой образ России, например, вам навязывали в школе, в кино, по телевизору, ну и когда вы вообще впервые поняли, что это вообще не похоже на страну, в которой вы живете. Я, наверное, начну с себя, потому что я вспоминаю то, как мне очень много раз рассказывали про то, что русский язык, такой богатый язык, совершенно великолепный, который, Похожих языков по там, степени выражения и всего остального нет нигде в мире. Я этому верил. Ну и, наверное, это способствовало тому, что я более активно читал на русском языке. Мне это было действительно интересно. Но мне еще говорили, вот смотрите, как бы, английский, что там, как бы, search, search, типа, ищите, да, или все, больше никаких слов нету. Какой он легкий, да, правда, при этом большинство, наверное, тех, кто так говорил, на английском почти не разговаривали, и, соответственно, это, конечно, вызывало определенные подозрения, правда, да, вот, но тем не менее, и потом уже только через какой-то промежуток времени я начинал понимать, что все не так просто, как нам пытались объяснять, что понятно, что все там не черно-белое. И в английском есть слова, которые, с помощью которых одним словом нельзя передать одинаковое по значению русское, да, слово, не по тому, как, допустим, в русском нет такого слова, как в английском языке, да, ну, и плюс к всему, да, опять-таки, в чем особенность-то? В том, что, ну, просто нам мало рассказывали, да, мы, например, многие из нас не знают, что, если мы посмотрим на простые русские английские действия, то же самое искать или еще что-то, то обязательно всегда найдется французский аналог. Потому что было нормандское завоевание в XI веке. И поэтому, соответственно, извините меня, на простые глаголы имеют еще и французский аналог. Ну, конечно, адаптированные с течением времени в русский язык, в английский язык, я так на русский это завис. Соответственно, так получается. То есть вот тот же самый глагол to seek, to искать, да, имеет французский аналог to search from, из французского языка. Или покупать to buy или to purchase. И тоже из французского. Не говоря уже о каких-то там совсем выдающихся вещах, там, я не знаю, салфетку мы можем назвать, там, я не знаю, napkin, или мы можем ее одновременно с этим назвать serviette. Ну, это я как бы не назвал так, но тем не менее. Не говоря уже о слове туалет. В английском языке, если вы приезжаете в Америку и попытаетесь говорить с британскими словами, из британского английского, не обязательно вас поймут. Вообще, как бы в приличном обществе в Англии принято говорить про туалет не toilet, а loo. Loo. И, извините мне, у меня плохой английский акцент, я здесь не Дмитрий Губин, который будет хвастаться немецким, русским акцентом в его немецком языке, но тем не менее. Так вот, как бы, если вы спросите обычного американца в какого-нибудь официанта в американском кафе, баре и так далее, он вам на слово «loo» ничего не скажет. Он переспросит, что вы имеете в виду. Может быть, это и с акцентом тоже связано, конечно, но тем не менее. И это к вопросу о том, что русский язык не обязательно самый богатый, просто нас ему так учили, или нас так учили английскому, что мы мало чего понимаем. Давайте посмотрим на что-нибудь еще. О, да, конечно, делаю я очень много ошибок, конечно. Да. Да, плохо я жил в Лондоне все это время, наверное. Значит, давайте посмотрим на что-нибудь другое. Или про... Я вспомню другие, наверное, вещи, про что нам рассказывали. А, например, про знаменитые вот эти вот произведения искусства, допустим, в том же самом Эрмитаже. Эрмитаж, богатейший музей, действительно богатейший музей. Вы просто попробуйте зайти в Британский музей или попробуйте зайти в Метрополитен в Нью-Йорке. Конечно, по размерам они могут отличаться, но при этом, извините меня, огромное количество произведение искусства, так же, как и в Лувре, да? И здесь невозможно совершенно говорить о том, что какой-то самый великий музей, а какой-то нет. Вот нас опять забивают в те самые мифы. Так, давайте посмотрим. Про мифы как-то тут мало написано, да? Я не вижу. Если что, повторите большими буквами, если можно. И, может быть, кто-то из зрителей не хотят совершенно про это говорить. Другое дело, конечно, если мы говорим про мифы, это есть мифы, которые, наоборот, для кого-то жалко разрушать, потому что он помогает людям выживать, даже если это иллюзия. Другое дело, что, конечно, может быть, лучше знать правду больше, да, ведь... Так, 189 лайков уже. Да неужели? Уже? Что-то я не верю. Давайте проверим. Зачем нам так... Ну, нам, конечно, много лайков. Это всегда хорошо. Но я... Давайте посмотрим. Неужели? Ничего себе! Да лайков у нас 60 всего лишь. Нет, еще нет у нас 189. Вот, но тем не менее. Кстати, обращаясь сейчас к нашим зрителям, скажу, что если вы нас слушаете в Телеграме, дайте-ка я посмотрю, идет ли у нас там трансляция в Телеграме. Да, если вы нас слушаете, поставьте, пожалуйста, значок вверх, как-то палец вверх поставьте. Нам просто важно знать, нормально ли идет трансляция или нет. А если не идет, напишите у нас там, потому что это тоже помогает нам понять, собственно, что к чему. Дело в том, что мы даже сейчас прорабатываем постепенно возможность вещания по отдельной выделенной ссылке, которую мы будем распространять опять-таки через тот же самый Телеграм, но тем не менее. Я надеюсь, что это тоже каким-то образом облегчит нам с вами жизнь. Так, что еще у нас здесь, на что бы я обратил внимание, во всяком случае, мне на самом деле кажется, про это важно поговорить. Ну вот, я бы, наверное, сказал, что завтра мы ждем у нас в эфире Григория Михнова-Войтенко. Мы получили огромное количество телеграмм от вас с просьбой позвать его к нам в эфир в очередной раз. Мы никак не можем придумать варианты программы, которая была бы у нас с вами и с ним, потому что, опять-таки, главная проблема – это то, что это ограничение, введенное российским правительством. Как иностранный агент, он может мгновенно получить штраф или... что-то еще более серьезное, в связи с тем, что запрещена просветительская деятельность в России для иностранных агентов. Выступления на любом из каналов могут трактовать как публицистику. И дальше, и просвещение, извините, и просвещение. А и дальше все. Да? Дальше мы никуда не уедем. Точнее, подставим человека. Поэтому были некоторые резкие сообщения в наш адрес, что мы сняли эту программу. Объясняю просто еще раз. Мы, к сожалению, не можем выдать в эфир, мы не можем подставлять наших ведущих. Совершенно. Ну вот и история с программой «Особое мнение» тоже может быть такой своеобразной... свиньей, которую мы подложим нашему гостю. Поэтому вот мы очень осторожно пытаемся разобраться, что с этим делать дальше. Это одна из главных таких серьезных проблем, да, на данный момент. Вот. Что-то как-то нам про кино говорить. Знаете, я не могу про кино говорить, потому что я не кинокритик. Я люблю задавать вопросы. Но хорошо, ладно. Спасибо, Карфаго, или как, извините, у меня здесь в последнее время все ники перепутаны. Давайте про кино. Я то посоветую посмотреть на самом деле из того, что я видел за последнее время, из того, что вышло на «Оскар». Первая картина, которая совершенно снесла мне голову и которую я бы порекомендовал вам найти на любом из, простите, торрентов, Это фильм «Простая случайность». У нас про нее рассказывала, про эту картину, Ольга Романова тоже. Очень хороший обзор сделал Антон Долин. Но там в чем фишка? Это фильм иранского режиссера Джафара Панахи, который, естественно, сейчас не очень любим нынешним иранским режимом и просидел в тюрьме какое-то время, был выпущен под домашний арест, ему запрещали снимать кино, поэтому он камеру в такси включал, да, в фильме «Таксист» знаменитом. Так вот, в «Простой случайности» история из Ирана про человека, у которого вдруг ломается машина, и он отправляется в автосервис, и в автосервисе кажется, его узнает работник. Ему кажется, этому работнику, что к нему в качестве клиента пришел человек, который его пытал, будучи сотрудником спецслужб. Соответственно, дальше он не может сказать, он это или не он, потому что, когда его пытали, мучитель его все время находился за спиной, а глаза у них были завязаны, они слышали исключительно только скрип или вот этот вот звук протеза, потому что его мучитель потерял ногу на войне в Сирии, и, соответственно, единственное, что отличительным образом, отличительной чертой его было именно вот этот вот звук. И дальше начинается комедия положения, потому что бедный иранский оппозиционер пытается каким-то образом все-таки выяснить, учитель это его или нет. И дальше я не буду, конечно, рассказывать, но этот фильм ставит очень серьезно, как мне кажется, вопрос перед нами, перед всеми. Это что мы будем делать с теми, кто издевался над людьми, устраивал и развязывал войну после того, как это все закончится, и если добро победит. Победит ли добро, мы с вами не знаем, но кто-то в это верит. Правда, вера – это такая тема религиозная, об этом завтра поговорим с Григорием Михновым-Войтенко. Кстати, хорошая тема. Действительно, заслуживают ли они насилия, того же уровня насилия в отношении них, что и они устраивали в отношении невинных людей, у которых было просто мнение, и которое они высказывали. Как это будет развиваться? Вот что можно, каким образом мы должны отреагировать на это все? Что вообще, требуется ли возмездие? Как это возмездие должно выглядеть? И вообще, ну, грубо говоря, как мы будем строить нашу жизнь дальше? Это вопросы, на которые на самом деле ответа нет. В некоторых странах были так называемые комиссии по примирению и согласию. Ну, о чем идет речь? Это о том, что, грубо говоря, война заканчивается, плохие дяди уходят от власти, возможно, и люди как-то дальше должны жить в мире друг с другом. А смогут они жить или нет? И как это все организовать? Вот для меня это такая вот тема, которую поднимает Панахи. Ну, точнее, это то, что я для себя увидел в этом фильме. И как же дальше? Для меня это очень серьезный вопрос. Так, милейший чатик нам тут пишет. Да, согласен полностью. Так, давайте я посмотрю, что у нас, раз уж меня тут просили про кино рассказать, давайте я посмотрю, что еще из того, что я видел. «Секретный агент». Ну, у нас нет никаких проблем с Бразилией, это бразильский фильм. Я думаю, что в Россию он придет рано или поздно. Эта картина, она называется «Секретный агент», но там ничего про спецслужбы как бы нет. Ну, я имею в виду, не идет речь про агента 007 и тому подобное. Это про то, как в одной из стран Латинской Америки охотятся за людьми, которые выступают против государства, даже спустя довольно длительный промежуток времени. Картина вообще вышла еще в прошлом году, но обещают, что в Россию она приедет. Это довольно такая интересная смесь не триллера совершенно, хотя там есть небольшие кое-какие элементы, но тем не менее с комедией и опять-таки комедией положения. Вот. Не буду больше про это рассказывать, просто надо идти и смотреть, несмотря на то, что, извините за тавтологию, для нас кажется, что бразильского кино нет. Нет, совсем есть. Вот на таком плохом русском языке, как и на английском, спасибо зрителю, который мне про это написал, на таком плохом языке я и скажу, совсем есть. Еще одна вещь, которая привлекла мое внимание и которую я очень рекомендую найти, это я когда шел на эту картину трехчасовую, я думал, боже мой, куда я иду? Более того, я скажу, что я еще не был уверен, что я должен идти на нее, а потом понял, что я с героями этого фильма живу в течение, наверное, недели после того, как я этот фильм посмотрел. Картина называется «Кикуху» или «Национальное достояние». Есть здесь знатоки еще и японского языка, а не только английского. Может быть, вы мне тоже скажете, что я что-то не так делаю. Так вот, фильм называется «Национальное достояние», и это про актеров театра Кабуки. Мы с вами вообще многие наверняка, вот зуб даю, то мы мало знаем про то, что из себя Кабуки представляет, и как вообще выстроена история и социальные отношения там. Я перед тем, как пойти на эту картину, поговорил с японоведами, есть такие люди, и еще подготовил себя с помощью чата GPT. Значит, он, потому что всегда, когда идешь на что-то такое монументальное, нужно, ну, иметь хоть какой-то бэкграунд, хоть чего-то. Я вообще ничего не знал про кабуки. Я не знал, что это на самом деле передающееся из поколения в поколение династиями, между прочим, мастерство. Я совершенно не представлял, что это на самом деле очень сложное мастерство, очень сложно этому выучиться. И я не знал, что согласно правилам японского общества, артисты театра кабуки должны быть кристально чистыми перед обществом. То есть они не могут иметь связи на стороне, они не могут иметь детей незаконно рожденных. И насколько это все довольно-таки сложная, реальная история. И это как раз картина, которая помогла мне открыть глаза на вот это вот все. Я думал, что я буду мучиться 3 часа, а на самом деле я столкнулся с тем, что я побывал одновременно на драматическом, на фильме драме, а я увидел, правда, на киноэкране, но тем не менее, что из себя представляет театр Кабуки. И я узнал массу нового о японском обществе. Здесь, конечно, можно провести параллель с мемуарами гейши, если вы видели этот фильм или читали эту книгу. Но, тем не менее, важнее другое, важнее история. Значит, там маленький еще, ему еще около 10 лет, сын японского мафиози из Якудзы. Он вдруг находит себя, вдруг его отца убивают, он теряет всех своих родственников, и он становится. А он любит играть в кабуки. Ну, вообще, это его вечная, его мечта была. Он решает каким-то образом продолжать этому учиться, и его в качестве ученика, фактически в качестве второго сына, берет к себе один из ведущих артистов Кабуки, один из отцов такой массовой, серьезной такой династии. Ну, и дальше начинается история того, что у отца-то вообще-то есть второй сын, имеется в виду у артиста. И начинается с соперничество, да, между двумя мальчиками, кто кого. И вот ты на это смотришь и с таким европейским воззрением думаешь, ну, наверное, сейчас будет история Каина и Авеля там, или еще чего-то. Ну, потому что мальчики-то друг с другом там с 10 с лишним лет растут. Один лучше, один хуже. И наоборот. И ты видишь, что все не так. Просто жизнь гораздо богаче всех наших мыслей и предположений. И вот фильм оказался именно таким. Это огромная, красивая, интересная картина, которую я вам очень советую. Напоминаю, называется она «Кикуко» или «Национальное достояние». Так, мы только про кино будем, спрашивает Агнешка. Нет, предлагайте тему, я пока не увидел. Может быть, пропустил, но тем не менее. Про фигурное катание, если можно, не будем совершенно. Ладно. Так, во время эфира с Губиным ведущий молчит. Он согласен с гостем, когда тот откровенно врет про Украину, про Зеленского. Это странно все это. И это постоянно на вашем канале. Нет, совершенно не постоянно. Мне хотелось бы знать конкретику, о чем именно вы говорите, но просто одновременно с этим, ну, наверное, надо будет попросить вас в чате написать что-то ведущему. Если хотите, давайте сделаем следующим образом. Берите высказывание Губина, с чем вы не согласны, Агнешка, и давайте ответ свой. Я обещаю вам, что мы опубликуем все, что вы напишете. Ну, в приличном, естественно, виде. Я уверен, что вы напишете все это в виде нормальной полемики. Пишите. Мы с радостью это сделаем. У нас есть сообщество в чате. Мы сделаем это в Телеграме. Ссылку повесим обязательно. Если вы с чем-то не согласны, мы это обязательно повесим. То есть мне кажется, что если у людей есть разные точки зрения, давайте их обсуждать. Почему нет? Хорошо. Так, значит, то есть получается, я на это ответил. Ой, ничего не знаю про Запад, который не допускает российских спортсменов на Олимпийские игры. Ну, вообще не моя тема. Поэтому я здесь рекомендую, наверное, обратить внимание на высказывание Кирилла Набутова. Кстати, я здесь повешу ссылку обязательно. У нас 36 минут, да, он про это очень хорошо сказал. Думаю, что это к нему. Так, что еще? Ну, не является Губин украинофобом. Ну, вот правда. У него есть своя позиция. Разве он говорит что-то про то, что нужно уничтожать Украину? Он этого никогда не говорил. Он говорит про реакцию на все это. Он одновременно с этим говорит, что война – это трагедия, что развязал ее Путин, что Путин виноват в этом, что гибнут простые люди и военные, естественно. Он совершенно... Это украинофобия называется или нет? Нет, совершенно... Вопрос в том, как мы с вами трактуем те или иные слова. Ну, нельзя, я просто уверен в том, что он не украинофоб. Вот Путин – украинофоб. Вот, наверное, Юлия Латынина, как мне кажется, украинофоб. Но при этом, извините меня, позиция Латынина и Губина кардинально расходятся. То есть Губин говорит про независимую Украину, которая она могла бы быть, а Латынина говорит про то, что... фактически, в моем понимании, то, как я ее понимаю, то Украина – это фактически маленькая Россия. Ну, вот у меня вот такое понимание того, что она говорит. Могу ошибаться, но тем не менее. Так, давайте дальше. Может быть, я что-то пропустил. Нет никакой уверенности, что это закончится, согласен, но рано или поздно это закончится так или иначе. Понимаете? Может быть, мы с вами... Не доживем до этого, извините, но хочется, конечно, дожить. Вот. Про мифы. Про мифы нам так никто и не написал. Ну, Агнешка говорит, извините, Агнешка, цитирую вас, Губин говорит, что Зеленский тоже виноват, он также это говорил, как Латынин. Мы же с вами говорим про другое, мы говорим про то, должна быть Украина независимой или нет. Вот и Губин, и я, и все остальные нормальные люди, извините меня, уверены в том, что Украина должна быть независимой. И не зависеть от России совершенно. Яковенко и других можно? Не понимаю. Так, давайте подведем итоги голосования, наверное. 216 голосов. Маловато, но что уж там. Факты самое главное. Вот, очень хорошо, что оппозиция в основном поменялась. Как вы считаете, меняют ли кто-то новые доказательства в громких делах, как и в случае с Навальным? Факты – это самое главное, так считают 46%, и чуть меньшее количество людей, что все и так все понимают, 44%. Вот это традиционный, на самом деле, своеобразный такой раскол. Вообще, когда нас учили смотреть на итоги голосований, в том числе или опросов, очень важно обращать внимание на то, что если люди расходятся вот буквально 50 на 50, это означает довольно серьезный раскол в обществе. Это означает, что общество не смогло выработать ту или иную позицию, и оно должно продолжать ее обсуждать. Вот, собственно, мы это с вами сейчас здесь и делаем. Это, мне кажется, действительно такая важная совершенно тема. Так, ну что, давайте посмотрим, что у нас в новостях, может быть, произошло. Но за последнее время это моя боль, как мне кажется, на самом деле, что новостей-то как таковых, вот таких вот агрегаторов, все меньше и меньше. Пишите нам сообщения, может быть, вы скажете, где вы читаете новости, потому что это такая действительно серьезная история. Я вам прорекламирую, наверное, две книги, которые я сейчас читаю. Одна из них, я ее, правда, недавно только начал, но тем не менее, называется она «Конец режима. Как закончились три европейские диктатуры». Это книга Александра Баунова, знакомого вам точно. Это такая, как мне кажется, очень серьезная биография, я бы сказал так. Биография стран, если можно так выразиться. Значит, это Франко в Испании, как закончилась диктатура, как закончилась диктатура Салазара в Португалии и черных полковников в Греции. Я читаю эту книгу, но вы все знаете эту прекрасную историю про то, что для Салазара он был уже такой дряхлый, что ничего не соображал, что специально для него печатали единственный выпуск, экземпляр газеты, где рассказывали, то он великий сделал, а на самом деле не он управлял страной. Это все такая красивая история, не сказка, но тем не менее. Здесь важно на самом деле еще понять, а что происходит с обществом после того, как диктатура разваливается. И поговорив со многими людьми из Португалии, настоящими португальцами, не понаехавшими туда британцами и россиянами. Вот приходишь к одному и простому на самом деле выводу. Люди говорят, что спустя десятилетия после ухода Салазара и падения диктатуры, они до сих пор не поняли, а где было лучше. И вот это страшно. На самом деле. Потому что есть очень четкое понимание, естественно, того, что чем сильнее авторитаризм, тем, как правило, экономика не лучше, хуже. Есть отдельные разговоры про, конечно же, Сингапур или Куан Ю, но это, опять-таки, извините, не ко мне в данном случае. Я говорю про то, что говорят люди, прошедшие через этот этап. И это такая важная, мне кажется, штука. Я хотел обратить внимание здесь, ну, это известный совершенно факт, естественно, но тем не менее. Здесь Александр Баунов пишет про Испанию. Значит, экономическая либерализация, Что мне с русским языком? Экономическая либерализация, как правило, раскрепощает не только экономику, но и вместе с ней нравы и культуру. И это понятно, потому что ведь есть и обратное. Да? Если государство покушается на свободу культуры, то его экономическая жизнь со временем на самом деле деградирует. Ведь из общества фактически, ну да, исчезает творческая атмосфера, в которой нуждаются, ну, там, бизнесмены и тому подобное. В общем, приоткрылось, когда Испания начала приоткрываться, интересные такие вещи начали происходить, как пишет Баунов, испанцы повадились ездить во Францию смотреть фильмы, которые в Испании не пустили в прокат или подвергли цензуре. Ну и, естественно, потом начали возить массу каких-то там вещей, и стало понятно местным жителям, имеется в виду испанцам, что лучше живут как раз не они, а более-менее социалистические, но тем не менее французы. Это так, да. Ладно. Вторая книга, я же сказал две, да. Вторая книга – это книга про Северную Корею Андрея Ланькова, всем нам известного корееведа, «К северу от 38-й параллели». Вот такая книжка, ее до сих пор еще можно заказать на Озоне. Я заказывал на Озоне. Значит, ну, может быть, она есть и у наших коллег в обе эти книги, может быть, есть у наших коллег в «Дилетанте». Вот. Но, тем не менее, это такая довольно интересная история того, что до чего Россия пока еще, как мне кажется, не дошла, но тем не менее. Знали ли вы, что в Корее, в Северной Корее, обязательно нужно людям иметь дома портреты лидеров корейского государства, еще специальной тряпочкой протирать его, их. И время от времени туда приходят люди из специальной группы, я бы сказал, бригады, которые приходят и проверяют. Вот, проверяют, извините, насколько хорошо заботятся те или иные жители о портретах. Ну, я не говорю уже о специальных значках, которые люди вешают. В общем, любопытное чтение. Если вы хотите так довольно оптимистично посмотреть на то, что происходит в России, я, конечно, так иронизирую по этому поводу, но тем не менее, вот прочитайте книгу Андрея Ланькова. «Все еще не так плохо». Да. Так. Что у нас тут пишут? Губиный канал называется Губин Он Эйр. Шарко, нет. На самом деле, понимаете, у Агнешки, если вы мне позволите, Агнешка, все-таки высказать эту позицию, есть свое мнение. И есть своя реакция на то, что кто-то что-то говорит. И у вас есть такая же, не такая же, другая, но тем не менее позиция. И нам важно, чтобы люди с разными позициями вот оказывались вместе и обсуждали. Да? И это один из принципов. И я очень рад, и спасибо за это Агнешке, за то, что она, ну, высказывает эту позицию. Вот и все. Так, давайте дальше посмотрим, что у нас тут есть. Ну, тут вот. Ой, не смотрел я еще «Бугонию». Я, наверное, подключусь на Apple и заплачу, и хочу посмотреть это. Что родится из трупа нашей цивилизации? Это, да, я сейчас задумался, потому что где-то я что-то подобное уже слышал. Дайте-ка я посмотрю. У меня где-то это в моих заметках было сделано, указано что-то про трупы. Но что-то я как-то не вижу. Извините. Я не знаю, что родится из трупа нашей цивилизации, потому что здесь на что надо обращать внимание? Сейчас я не буду в камеру смотреть, потому что так, мне кажется, удобнее. Мы с вами все Не хочу за всех говорить, но у меня такое впечатление все-таки сложилось. Мы с вами сидим все равно в своем вот этом вот каком-то обществе, которое, ну, как правило, совсем согласно с той или иной позицией. Согласно с позицией, что, я не знаю, Путин поступил неправильно, начав эту войну и так далее, то как бы Северная Корея – это плохо, имеется в виду режим Северной Кореи, ну и тому подобное. Это понятно. А есть еще люди, которые оказались в своем мыльном пузыре, во, вспомнил этот момент, в своем мыльном пузыре, и они считают, что мир управляется обадниками, израильтянами, евреями, ну и всякое вот это вот там подобное. Я почему про это сейчас говорю? Потому что мы регулярно получаем просто тонны комментариев именно про это. Именно про то, кем управляется, что вот, вот этот вот пещерный антисемитизм, да, у них транслируется имя. И эти люди друг с другом согласны. Они вот сидят там, пишут у себя в социальных сетях, обсуждают это и говорят, ну, да, я согласен, ты тоже молодец. Да, давай дальше смотреть, как евреи пьют кровь христианских младенцев. И ведь тогда кажется, что это вот какие-то маргиналы. Нет, совсем нет. Вообще нет. Я по воле случая, по своей деятельности, время от времени встречаюсь с различными россиянами. Им приходится ездить из одной страны в другую по работе. И мне очень много бывает... Мне очень много бывает удивлений, простите за этот плохой русский язык. Есть у нас там где-то здесь полиция по русскому языку, да, русского языка, может быть, вы мне сделаете замечание. Так вот, действительно огромное количество людей, которые занимаются бизнесом в различных странах, которые занимаются криптовалютой и тому подобное, мне рассказывают, что евреи захватили мир, что Израиль правит нами, ну и тому подобное. И ты в какой-то момент начинаешь понимать, что вот людей вот это вот сидит в голове. И как-то вот ты с ним должен общаться, потому что ты приехал как бы обсудить детали там, сделки и всего остального. И вот, да, есть другие, естественно. Есть я... Сейчас, может быть, меня захейтят сторонники... так называемый woke culture, woke, не woke, а woke, проснувшиеся такие своеобразные, про там 150 миллионов гендеров и там подобное. Вы не поверите, но я тут делал одну презентацию по маркетингу совершенно. И у меня там было, есть такое понятие маркетинговые персоны. Это когда ты пытаешься ориентировать продукт, который ты продвигаешь с помощью различных методик, на специальную аудиторию. Вот у меня аудитория была там женщин. Мне нужно было продвинуть одну вещь, не могу сейчас про это говорить, но тем не менее, для одиноких людей. У меня была домохозяйка одинокая. У меня был мужчина, ну, просто вот бачелор, то, что называется, это тот, кто, ну, не женатый, да, мужчина, холостяк. И у меня еще была, простите, одинокая лесбиянка, одинокий гей. Ну, вот я ориентировал этот продукт на них. Ну, вот были исследования, которые показывают, что это, скорее всего, подходящая аудитория. Знаете, какой хейт я получил? Мне сказали, что я упустил, первое, я упустил бисексуалов, и я вот просто к ним негативно отношусь, и, соответственно, я занимаюсь их дискредитацией, не дискредитацией, а исключением. А вторая претензия была в том, что я почему-то геев и лесбиянок назвал одинокими. Только. И я их как бы дискредитирую. Когда я начал говорить о том, что у меня есть обычные мужчины и женщины, которые одинокие, и вот просто, ну, так бывает, меня не услышали. Это я вот к тому, что есть еще и такие, как бы, мыльные пузыри, и когда нам кажется, что Таких людей мало, нет, их очень много. И всем нам в какой-то момент надо все-таки переходить из одного мыльного пузыря, извините меня, не надо переходить из одного в другой, нам надо эти границы разрушать, потому что мы все равно остаемся людьми, то есть мы все равно дышим одним и тем же воздухом, мы пьем одну и ту же воду, мы едим там ту или иную еду, но вот как и многие другие люди. И вот коммуникация – это единственный способ найти что-то общее. Мне очень не нравится, что, с одной стороны, это не значит, что как бы я на 150, на 146%, да, у нас принято говорить, на 146% прав. Мне очень не нравится, когда из-за Трампа европейцы перестают ездить в США и вести бизнес с этой страной, потому что они говорят, вот Трамп такой плохой, и, значит, мы ничего не будем делать. Но ведь за Трампом, и кроме его там окружения, всех тех, кто принимает решения, элита, вот это вот слово, которое очень многим нашим зрителям не нравится, вот там есть обычные люди, обычные американцы, которые живут в своей стране, и вот им не повезло, что у них есть Трамп. Точно так же в России за вот этим вот ужасом, кошмаром и так далее, за Путиным и его окружением, и холодильником, сторонники Соловья, наверное, отметят отдельно, а есть обычные люди, которые вынуждены вот в этом ужасе жить, в ужасе на самом деле, потому что к одному из наших эфиров я получил вот такой вот комментарий, который, мне кажется, нужно все-таки обязательно на них обращать внимание, потому что ну, они такие же зрители и люди, как мы с вами. Вот что пишет человек. На 4-й год так называемый СВО у меня уже посыпалось здоровье, проблемы с сердцем. Вчера сходила на Питер ФМ в кино. По пути домой почти рыдала. Кругом плакаты с буквой Z, а я должна молчать. Я надеюсь, что когда-нибудь напишут книгу о том, что переживали люди, которые были против и которым заткнули рот. Это ощущение, что нет надежды на завтра, а ведь мне и 40 нет. Это ощущение тотальной несвободы. Это навязывание того, что мне не близко. А я, пишет человек, я патриотка. Я хочу, чтобы мы жили богато и счастливо, как в Европе. Да, я там была много раз и видела, как местные себя чувствуют. Мне тошно от того, что опускается занавес во имя сохранения власти. Сколько всего на свете интересного есть, но это запрещено, пишет наша зрительница. И вот такие люди, они вот оказались почему-то тоже за, неверно сказать, за Путиным, но вот Путин затмевает, и вот это вот коллективный Путин, да, он затмевает этих людей, которых на самом деле очень много. И как делать так, чтобы мы продолжали общаться, я, честно, не знаю. Ну, то есть вот задача режима на данный момент в том, чтобы мы с вами были по отдельности. Иван Петрович там где-то там, Агнешка в 3-м месте, там, я не знаю, Виктор в 4-м. 5-м, 6-м, 7-м. Да, у них есть различия у этих людей. Но при этом у них есть одна важная вещь, которая их объединяет, что они понимают, что они вот против этого ужаса. И они не могут друг с другом коммуницировать, потому что YouTube блокирует, они не могут друг другу писать сообщения. Блокируют телеграммы, они не могут слышать, там, нафиг этот ищем выход, но там, я не знаю, «Живой гвоздь» или, прости господи, Майкла Наки. И это ведь их беда на самом деле. Такая же беда, как они не могут в открытую говорить со своими друзьями, потому что, ну вот, сколько раз нам рассказывали, что друзья доносят. И вот наша задача здесь попробовать каким-то образом вот эти разрозненные точки собрать воедино для того, чтобы вы могли коммуницировать. И спорить, И посылать нафиг Губина, и не смотреть его, и ругать его, и называть последними словами, но только не в чате, пожалуйста, потому что будем блокировать, удалять, вернее. Просто по одной простой причине, что, несмотря ни на что, мы с вами по-прежнему остаемся людьми, которые, ну вот, против этого ужаса. И наша задача, чтобы этот мостик сохранялся по-прежнему. Вот. Спасибо, на самом деле. Так, что-то удалили, интересно. Ну, ладно. Спасибо. Так, что тут еще? Да, давайте посмотрим дальше, что у нас тут есть еще. Ира Быкова пишет, да, все по своим пузырям сейчас так, потом может и изменится. Собиратели марок общаются с собирателем марок, а не с балетоманами. Да, Ира, спасибо, что написали. Это же не про это совершенно. Собиратель марок – это нормально, а людоед – ненормально. Понимаете? И вот мне кажется, это я возвращаюсь к вопросу предыдущего зрителя, на который, как мне кажется, я не ответил. Мне кажется, что после всего этого единственные, кто смогут каким-то образом друг с другом взаимодействовать и продолжить нормальную жизнь, будут те, кто что-то делал для собирателей марок, для своего, я не знаю, там, рядом находящегося приюта для животных и так далее. Мне очень понравилось, кто-то из наших гостей тут как-то сказал очень важную вещь, что если вам кажется, что вы слишком одиноки, попробуйте найти кого-то, кто вам поможет вновь понять, что, ну, наша жизнь, что вы можете приносить кому-то тоже пользу и получать от этого удовольствие. Опять, я не хочу учить совершенно никого, и тем более я не тот человек, который должен это делать. Просто я транслирую эти слова, и они мне, правда, очень понравились. И вот мне кажется, что да, те, кто помогал домашним животным, занимался, там, я не знаю, благотворительными проектами, обучением детей, еще чему-то. Вот, может быть, они у них как раз это и получится. Хотя, опять-таки, про обучение детей я вспомнил, что нам тут прислала одна из моих хороших подруг фразу, которая меня на самом деле очень сильно поразила. И я не знаю, что с этим делать. Может быть, кто-то из зрителей это слышал. Она написала, когда эта вся хрень закончится? У меня дети в группу приходят, у которых уже головы загажены лозунгами про украинцы не люди, их можно убивать, а наши бессмертные. Ир, я вот про это на самом деле говорил. То вот это людоедство. Преувеличиваете вы все и проблему несколько раздуваете. Ну, пусть будет так, да. Так. Алексей, показывают Питер ФМ. Ну, показывают на самом деле. Дело в том, что есть серьезные проблемы с эфирами иностранных фильмов в России, по понятным, извините меня, причинам. И, соответственно, есть ретроспектива, действительно, очень важно. Ну, как мне интересно посмотреть, что нам тут Вася написал. Народ поддерживает Путина, потому что... И дальше пошло. Кто-то там показал себя на Донбассе. 8 лет, наверное, да. Ой, хорошо. Я думаю, что нам на этом надо, наверное, завершать. Я не выпрашивал у вас лайки, поэтому я сделаю это еще раз, если можно. У меня через полчаса запись программы с Дмитрием Травиным. И, кстати, очень рекомендую эту программу. Это, опять-таки, про то, что мы пытаемся понять, что происходило раньше, но при этом без политического окраса. Вот заметьте один очень важный момент. Мы, кстати, можем ту же самую ошибку допускать. Но очень важный момент, на который надо обращать, когда читаешь ту или иную, то или иное сообщение. Слова имеют силу. Они несут еще определенную окраску. У них есть коннотация. Как только вы слышите от кого-то оценочное суждение, вот в виде, кстати, Васи, дайте я прочту, и спасибо тем, кто убрал это сообщение, потому что это пропаганда на самом деле. Так вот, он что-то там написал про украинских нацистов на Донбассе. Как только вы слышите что-то подобное, это пропаганда. Человек хочет вам навязать свою позицию. Реагируйте на это. Ну, имеется в виду, что вот эта такая красная лампочка должна загореться. Также, когда вам говорят, что все русские орки, вот как только начинают как-то вешать ярлык на всю группу, знаете, что это пропаганда? Ну, точно так же. Есть очень масса других примеров. Вообще, на самом деле, мы даже думали запустить целый большой цикл программ о том, что такое пропаганда и как она работает, и взять за идею пропаганду в период Первой мировой войны. Кстати, совершенно великолепная история здесь. Это то, что... я, к сожалению, у меня проблемы с памятью, но я откопал книгу, опубликованную в 20-х годах 20 века. Англичанин, исследователь, занимался анализом немецкой пропаганды во время Первой мировой войны. И там среди примеров было два. Первый – это маленький мальчик, которого отняли у мамы и бросили в туалет, и он в результате там чуть не задохнулся, но, слава богу, простые люди его, прекрасные совершенно военные, с другой стороны, его спасли, солдаты. Ведь я, наверное, на этом примере остановлюсь, не буду второй называть, зачем отъедать хлеб от другой программы. Так вот, значит, мальчика выбросили, ребенка фактически, отняли у матери и бросили в выгребную яму, даже не в туалет, а в выгребную яму, так что он чуть не захлебнулся. И вот через какое-то время доблестные солдаты с другой стороны его взяли, спасли, обогрели. Только вот у мальчика мать убили и тому подобное. Что-то вот очень много параллелей, да, с вот этим вот распятым младенцем, да, помните такую историю? И, значит, информация была опубликована, по-моему, в одной из американских газет. И как вскрылось, что это было вранье. Выдуманная совершенно история оказалась. Потому что добрые, прекрасные американские читатели этой газеты завалили редакцию деньгами и вещами для этого ребенка. И когда редакция начала выяснять контакты, связи и тому подобное через журналиста, как-то уж так получилось, он не соврал дальше, он сказал, что история оказалась выдуманной. Вот такие вот дела. Бывают и такие вещи. И это к тому, насколько сильна на самом деле пропаганда. И с пропагандой можно бороться. Но важно помнить, и здесь я могу поблагодарить и Агнешку, и Шарко, и Иру Быкову, извините. Вы ставите под вопрос то, что вам говорят. Это то, чем мы все с вами должны заниматься. И вы, мне кажется, в данном случае делаете очень важное дело и для себя, и для всех остальных. И спасибо, что вы нам это пишете. Вот правда, потому что вот без этого это было бы совсем по-другому. Вот так. Ну что, наверное, пора нам заканчивать. Значит, про лайки я вам сказал. Донаты не выпрашиваю, но если получится, будет хорошо. Ой, спасибо, Елена, Татьяна, Михаил, Александр, вы нам очень сильно помогли. Надо же. Вот. В конце, наверное, я скажу вот что. Дело все в том, что, вот как мне кажется, и наша работа, и вообще весь этот разговор, он имеет смысл только потому, что в стране все еще есть люди, которые отказываются, сейчас скажу, жить не по лжи, да, и готовы замечать чужую боль и не бояться задавать вопросы. Так что пока вот вы есть, кто задает вопросы и не согласен со всем, что слышит, анализирует это, у страны на самом деле, как мне кажется, будущее есть, которое не строится на страхе. И спасибо за то, что вы с нами, и что думаете и с нами, и не соглашаетесь на то, что вот как-нибудь само собой все это рассосется. Надеюсь, увидимся уже в следующем эфире завтра. Я приношу извинения за то, что вот Роман Качанов к нам так и не пришел. Это, как мы сейчас выяснили, наша вина. Но бывает. Но зато хороший разговор был. Так что будем дальше искать выход. Спасибо.